Радио Свобода. Президент и премьер Украины договорились о проведении досрочных выборов. Антиэстонская кампания поставила под угрозу вступление России в ВТО. В Египте завершилась международная конференция о помощи Ираку. Омбудсмен Лукин рассказал сенаторам о защите прав человека. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным событием дня стало неожиданное примирение Виктора Ющенко и Виктора Януковича. На встрече президента и премьер-министра Украины была достигнута договоренность о проведении досрочных парламентских выборов, как настаивал Ющенко. Не все детали компромисса пока ясны, но эксперты уже говорят, что близок выход из кризиса. Слово киевскому корреспонденту «Свободы» Владимиру Ивахненко.
Украинский премьер Виктор Янукович в пятницу впервые после второго указа президента о распуске Верховной Рады встретился с главой государства. По итогам этих переговоров Янукович вышел к журналистам и заявил, что он согласился с проведением досрочных парламентских выборов.
Что
для этого необходимо сделать? Мы договорились создать рабочую группу, которая отработает алгоритм действий депутатов для стабилизации ситуации в стране. В рабочую группу войдут представители президента, правительства, парламентского большинства и оппозиции. Им предстоит подготовить документы, которые Верховная Рада должна принять для разблокирования избирательного процесса. Украинский парламент может возобновить свою работу в полном составе, включая и оппозицию. Для этого президент Ющенко готов приостановить на один день свой указ о распуске Верховной Рады. Нет в правовой процедуре нормы отмены указа. Возможно только приостановить его действие. Когда, по каким пунктам, предмет обсуждения рабочей группы. Для того, чтобы парламент начал работать, оппозиция вернулась в зал и все решения были легитимны, я приостановлю свой указ на время заседания Верховной Рады. В первую очередь депутаты должны внести изменения в государственный бюджет, предусмотрев затраты на выборы, а также изменить избирательное законодательство. Предполагается, что предметом обсуждения рабочей группы станет и новая дата парламентских выборов. Вместо 24 июня они могут быть назначены на 8 июля. По мнению директора Киевского института проблем управления имени Горшенина, политолога Константина Бондаренко, договоренности Ющенко и Януковича не означают, что вердикт Конституционного суда по президентскому указу о распуске парламента не будет иметь никакого значения.
От Конституционного суда ожидают не разрешения кризиса, ожидают оценки указа президента. То есть нарушил ли президент Конституцию или не нарушил. То, что Янукович и Ющенко пошли на взаимный компромисс, мне кажется, это только технические шаги. Но кризис, те причины, которые вызвали кризис, они не решаются путем именно этих договоренностей. Необходим длительный договорный процесс. Кроме того, неизвестно еще, как на эти договоренности отреагирует, например, Юлия Тимошенко, как отреагирует коллеги Януковича по коалиции, как отреагирует общественность, что... На какие уступки пошел Ющенко, на какие уступки пошел Янукович?
То есть, если решение Конституционного суда, например, будет неконституционным признан указ президента, это будет означать, что выборы вообще могут не состояться?
Думаю, что могут не состояться, поскольку у противоположной стороны, у соратников премьера, есть большой соблазн использовать этот факт для обвинения президента в попытке государственного переворота.
Социалисты во главе со спикером Александром Морозом уже обвиняют партию регионов в предательстве. Означает ли это, что Янукович сделал заявление от себя лично, а не от имени коалиции?
На сегодняшний день можно говорить о том, что это позиция Януковича, и вполне возможно, что часть партии регионов. Но в то же время, я думаю, что Александр Мороз в данном случае в расчет не брался.
Как показывают опросы общественного мнения, расклад сил в новой Верховной Раде практически не изменится, продолжает Константин Бондаренко.
Буквально только что мы проводили мозговой штурм в рамках нашего института, и, соответственно, Мы посмотрели социологические данные, представленные различными компаниями, социологическими фирмами, в том числе и собственные социологические исследования, которые показывают, что в следующем парламенте вряд ли что-то изменится. Опять большинство будет формироваться, и коалиция будет формироваться партией регионов.
Возможно, что последние данные соцопросов и стали основанием для Януковича дать свое согласие на проведение досрочных парламентских выборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время свободы, 4 мая, итоговый выпуск. Представители эстонской интеллигенции предлагают властям Таллина придать месту на площади Тынисмяге, где еще недавно стоял бронзовый советский солдат, особое значение. Соорудить здесь комплекс в знак идеи примирения на эстонской земле. Однако до примирения пока далеко. На северо-востоке Эстонии минувшей ночью были осквернены 4 военных памятника, а в Москве активисты прокремлевского движения «Наши», вчера снявшие блокаду эстонского посольства, теперь осадили представительство Еврокомиссии. Рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
В ночь на 28 апреля, согласно информации российских агентств, на северо-востоке Эстонии были опрокинуты 2 обелиска, установленные в честь эстонских и голландских воинов, воевавших на стороне Германии. А на следующую ночь опрокинут памятник бельгийским воинам, также сражавшимся в рядах немецких войск. По некоторым данным, был также облит белой краской железный крест, установленный в честь павших воинов во Второй мировой войне. В центре Таллина, сквере на Тынисмяге, где еще недавно стоял бронзовый солдат, сегодня начались работы по озеленению. По инициативе мэра Таллина господина Сависаара, сегодня в эстонской столице прошел форум эстонской и русской общин «Гражданский мир», осудивший как демонтаж памятника павшим во Второй мировой войне, так и двухдневные массовые беспорядки русскоязычных жителей страны. Профессор Таллинского университета Рейн Вейдеман заметил в интервью «Радио Свобода», что накал страстей мог бы снизить компромисс – сооружение в сквере на Тынисмяге мемориала в знак примирения в Эстонии.
Я думаю, что сейчас в этой ситуации это было бы самое такое целесообразное. И насколько я имел разговор с моими русскими друзьями, жителями в Эстонии, то они тоже почти согласны уже, чтобы действительно заниматься с этим делом. Но я не уверен, что нынешнее правительство пойдет на это. Они хотят только ставить цветы там без никакого значения. Но это, на мой взгляд, это невозможно, потому что это пространство, эта площадь уже имеет сакральное, священное значение для тех, которые связывали это значение с этим памятником. Так как памятник сейчас перенесен в кладбище, то чтобы идти хотя бы на полпуть тем, которые недовольны с этим решением, чтобы они смогли все-таки участвовать вот в этой сакральном месте, чтобы эстонцы и русские, живущие в Эстонии, как и граждане России, так и эстонские русские, чтобы они имели бы хоть какую-то возможность все-таки на этом пространстве тоже получить какую-то часть сакрального места. Идти дальше в конфронтации и требовать, чтобы эстонские власти поставили обратно этот памятник. Я думаю, что в этой ситуации то, что уже сделано, то сделано. Нам надо сейчас выйти как-то из этого положения. Но невозможно выйти из этого положения такой ультимативным требованием. Вот эстонское государство все-таки суверенное государство.
Говорил профессор Таллинского университета Рейн Вейдеман. Реакция официальной Москвы и действия некоторых российских радикальных организаций на события в Таллине не прибавила международного авторитета в стране. Об этом сегодня говорят и пишут многие российские политики, общественные деятели и журналисты. Например, Юлия Латынина в еженедельном журнале.
Вскоре после того, как российский парламент выступил с заявлением, осуждающим перенос памятника российским воинам в Таллине, доблестные защитники прав бронзового солдата доказали на деле свое умение сопротивляться эстонским фашистам. Они ограбили магазины «Вуланд Коттон», «Спортланд» и «Хьюго Босс», разгромили винный магазин и сожгли автомобили. Один из защитников памятника был убит ножом в драке. Десятки людей, в том числе и полицейские, пострадали. Девушке полицейскому сломали ногу, а премьер-министр Эстонии получил по электронной почте сообщение о том, что он приговорен к смерти и будет убит.
Один из лидеров партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает действия российского руководства в этой ситуации неадекватными.
Безусловно, перенос памятника советским воинам-освободителям нужно осуждать и очень жестко осуждать. Но делать это надо в такой форме, в которой Россия не нанесла бы ущерб самой себе. А сейчас получается, что Россия все больше и больше теряет остатки уважения на международной арене, когда подключаются какие-то хунвибины, безобразничающие на улицах, подвергающие опасности функционирования эстонского посольства, когда семьи послов вынуждены покидать Россию. Послы в данном случае и дипломатические работники не несут персональной ответственности за действия депутатов эстонского парламента. И все это выглядит просто как вымещение злобы на ни в чем не повинных людях, нарушает элементарные нормы этикета международного дипломатического. Все это будет иметь следствием ухудшение просто позиции России на международной арене и продолжение процесса окружения себя кольцом врагов. Вместо того, чтобы продумать адекватные, четкие дипломатические шаги, которые были бы признаны другими странами, пустились просто в какое-то дипломатическое хулиганство. По-другому это назвать невозможно.
Так считает один из лидеров партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве движение «Наше», в течение нескольких дней блокировавшее работу эстонского посольства, теперь переключилось на представительство Еврокомиссии. Здесь они устроили акцию протеста против задержания в Таллине своего активиста, которого подозревают в вандализме и участии в беспорядках. А в Петербурге нашисты сорвали пресс-конференцию с участием генерального консула Эстонии Лаури Бамбуса. Продолжит тему Татьяна Вольская.
Акции против сноса памятника воину-освободителю в Таллине проходили перед эстонским консульством в Петербурге с конца апреля. Сегодня в пресс-центре информационного агентства «Росбалт» проходил круглый стол «Проблема сохранения исторической памяти среди россиян. Кто и почему сносит памятники советским солдатам?» После того, как участники круглого стола высказались по многим проблемам, обозначенным в программе, к участию в дискуссии пригласили журналистов. Но это, быть может, важнейшая часть мероприятия была сорвана активисткой движения «Наши». Как это произошло, говорит генеральный консул Эстонии в Петербурге Лаури Бамбус.
Дали возможность журналистам задавать вопросы, но до журналистов сразу не дошло, потому что активистка, одна девушка, хотела задать свои вопросы и какие-то упреки. К сожалению, я не все расслышал, но понятно было, что это было от движения «Наши». Так как она не является журналистом, предложили другим слово, она, конечно, хотела бороться за свои какие-то возможности. Но ведь это не по регламенту. Понимаю и организаторов, если это было вот сказано, что вот время для журналистов, она хотела помешать им. Все успокаивали ее, говорили, ну, давайте садитесь, вы не журналист, а она что-то там свое, и, знаете, стало уже так, что ничего не было понятно. Организаторы решили прекратить.
Ту часть круглого стола, которую все же удалось провести, господин Лаури Бамбус считает вполне конструктивной.
Атмосфера была очень в таком духе понимания. Конечно, есть свои точки зрения у каждой стороны, но для этого и собираются люди, чтобы толковать и говорить, и обмениваться мнениями. По-моему, все-таки подчеркнули то, что и не только где-то в Эстонии что-то творится, но и в России. И перед тем, как заглянуть к соседу, надо посмотреть, что творится и у себя дома.
Лаури Бамбус подчеркнул, что в Эстонии существует не один бронзовый солдат, а 217 подобных мемориалов. За всеми осуществляется регулярный уход, они содержатся в хорошем состоянии. После круглого стола, законченного в спешном порядке, генеральному консулу Эстонии в Петербурге пришлось пережить еще несколько неприятных минут. Когда он выходил из информационного агентства «Росбалт», его поджидали несколько участников движения «Наши», которые стали выкрикивать лозунг «Фашистская Эстония, позор истории». Милиция задержала нескольких из этих молодых людей, в том числе лидера петербургских «Наших». Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Сегодня в европейских газетах появились сообщения о том, что Европейский Союз грозит заблокировать вступление России во Всемирную торговую организацию, если она не прекратит провоцировать дипломатический кризис со своими соседями. Европейский Союз и НАТО уже заявили официальный протест в связи с нападками в Москве на эстонских дипломатов и экономического давления на Эстонию. Британская газета Daily Telegraph, ссылаясь на секретные документы Европейского Союза, пишет, что терпение в европейских столицах в отношении России иссякает, и что углубляющийся кризис в отношениях России и Эстонии может привести к отмене намеченной на 18 мая в Самаре встречи России-ЕС на высшем уровне. Корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына попросила прокомментировать обострение отношений России с Европейским Союзом бывшего посла в Великобритании в России, бывшего главу Объединенного комитета по разведке сэра Родрика Брейтвейта.
Сэр Родрик, насколько соответствует международному праву блокада прокремлевскими молодежными организациями посольства Эстонии в Москве? Не так давно все знают, что они также преследовали и посла Великобритании в Москве.
Ну, это, конечно, обязанность так называемой принимающей страны защищать посольства и послов, чтобы они все-таки могли исполнять свои обязанности профессиональные. Так что это противозаконно. Этого не было во время холодной войны. Были большие демонстрации перед советским посольством в Лондоне, перед английским посольством в Москве. Но такого не было, чтобы бросали камнями, машины и так далее. И это обязанность российского правительства это предотвратить.
А как вы полагаете, если российские власти этого не предотвращают, таким образом они дают понять, что они одобряют эти действия?
Об этом я не знаю, одобряют ли или нет, но у них все-таки обязанность ясна, тем недвусмысленно.
Сейчас Европейский Союз, как пишет газета Daily Telegraph, обсуждает обострение отношений с Россией и не исключает блокирование вступления России во Всемирную торговую организацию. Как вы полагаете, насколько обоснованы обвинения Европейского Союза в том, что Россия использует экономическое давление на Польшу, Грузию, Эстонию и Литву в качестве политических рычагов давления на эти страны?
Ну, это по всей видимости так, потому что я не вижу экономических причин этих шагов. Так что если нет экономических, тогда значит, что есть политические.
Как вы полагаете, вообще, что может сделать Европейский Союз и западные страны в целом, чтобы как-то разрядить эту сейчас напряженную обстановку отношений с Россией?
Но можно начать с другого, потому что все начиналось с этим памятником, да? Памятник советским погибшим солдатам в Таллине. В данном случае это реакция на этот инцидент. Я сочувствую людям, русским, которые думают, что эти молодые люди погибали не за то, чтобы Советский Союз оккупировал Эстонию или Восточную Германию или так, и так далее. Они погибали, потому что они воевали против немецких захватчиков и надо их чтить. Это одно. Но другое, что случилось между Советским Союзом и Эстонией и в 40-м году, и после 45-го, это другое. И что эстонцы считают, что советские тогда были оккупантами, это я тоже понимаю, потому что действительно они были оккупантами. И это, конечно, очень сложная ситуация, и поджигать с обеих сторон не поможет. Я понимаю и эмоции этих, и эмоции те. И надо начать с того, что разрядить, во-первых, эту ситуацию и вообще отношения между прибалтийскими странами и Россией с обеих сторон. Это во-первых. Что вашего вопроса, что может делать? Во-первых, я считаю, что вся эта риторика, вообще не только связана с Евросоюзом, но и с Америкой, с Россией и так далее, она преувеличена. Русские видят угрозы со стороны НАТО, со стороны американцев, и мы, или европейцы, видят угрозы со стороны России. Но это больше всего риторика. Это не холодная война, потому что холодная война была настоящая, конкретная конфронтация, очень опасная. Этого сейчас нету. Значит, это вся эта риторика, по-моему, с обеих сторон. преувеличено. Это, конечно, не очень поможет, потому что эмоции эмоциями.
Вы полагаете, что реакция России на перенос памятника российскому советскому солдату в Таллине была адекватной?
Она была преувеличена. И весь этот шум, конечно, вокруг этого очень преувеличен.
И все же, что с вашей точки зрения может сделать Запад? Как разрядить эту ситуацию? Потому что она только накаляется.
Она накаляется. Она накаляется из-за этой риторики с обеих сторон. И надо, во-первых, немножко взять себя в руки и говорить о деле, и не этим эмоциональным тоном. Во-вторых, в Daily Telegraph я читал об этом как будто секретные бумаги, которые они нашли где-то в Евросоюзе. Конечно, если русские употребляют экономические связи в качестве политических шагов, это, несомненно, усложняет переговоры насчет торговых разных отношений. Но эти торговые отношения в интересах обеих сторон, так что они каким-то образом будут продолжаться.
Вы недавно опубликовали свой комментарий в Financial Times, где анализируете внешнюю политику России и Запада. Вы пишете, что горячие слова, им не должно быть места в эпоху постхолодной войны. Что вы хотели этим сказать?
Это была моя конкретная идея, что они не имеют места. Нет, как я уже сказал, настоящей конфронтации. Сейчас, как это было во время холодной войны, это во-первых. А во-вторых, люди говорят обидно и не нужно насчет других людей. Например, Чейни в прошлом году в Литве, а потом в Казахстане или в Узбекистане, я уже не помню, но в Средней Азии. Очень обидно отзывался о России. И то, что Путин говорит, что для русских расширение НАТО и эти установки в Чехии и в Польше, что они считают русские, что это угроза, это понятно. Но говорить, что они нужны американцам, потому что американцы боятся иранских боеголовок, это немножко не очень правдоподобно, потому что у иранцев такого нет, его не будет долгое время.
Сэр Родрик, сейчас многие упоминают слова «холодная война».
Да.
Скажите, насколько обоснованно существует такое мнение, что холодная война возвращается?
Ну, я говорил об этом, она не возвращается, потому что нет этой конкретной конфронтации. Ядерная конфронтация – совсем другое дело, этого я уверен не будет. Так что это не будет холодная война в настоящем смысле. Что будет период плохих отношений из-за ошибок с обеих сторон, из-за раздутой риторики с обеих сторон, это я предполагаю, что мы уже видим это, и это жаль, потому что это никому ничем не поможет.
Бывший посол Великобритании в России сэр Родрик Брейтвейт. Национальная память о войне и конфликте. Допустима ли иная трактовка событий Второй мировой войны? Нужно ли было переносить памятник воину-освободителю в Таллине? Эти темы будут обсуждать гости программы «Дорога свободы». Александр Даниэль, правозащитное общество «Мемориал», глава Государственного архива Эстонии Арво Песте, историк Игорь Долуцкий, ветеран войны, главный редактор журнала «Вопросы литературы» Лазарь Лазарев. Ведет программу Кристина Горели. Слушайте программу «Дорога свободы» завтра, 5 мая, в прямом эфире в 16 часов после сводки новостей. Повторы в 21 час и 2 часа ночи в воскресенье. А далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Министр иностранных дел Ирана смутила женщина в красном. Владимир Лукин рассказал сенаторам о нарушениях прав человека в России. Сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Новости коротко. В России растет число жалоб на действия властей, препятствующих проведению митингов и шествий, заявил уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. В Москве прокремлевское движение «Наши» провело новую акцию протеста, на этот раз у представительства Еврокомиссии. В акции под названием «Марш школьников» принимали участие до 2000 учащихся. Руководство Европейского Союза предупредило российские компании, что ждет от них выполнение контрактов с Эстонией. Россия начала ремонт железнодорожных путей, ведущих в Эстонию. В Ростове-на-Дону совершено нападение на Сергея Слепцова, известного журналиста, генерального директора информационного агентства «Северный Кавказ», корреспондента «Радио Свобода». Слепцова жестоко избили, он госпитализирован. На Украине состоятся досрочные парламентские выборы. Соглашение об этом достигнуто между президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Виктором Януковичем. Дата выборов будет назначена позднее. меры по прекращению насилия в Ираке, в центре внимания второго дня проходящей в Египте международной конференции. Накануне участники форума приняли 5-летний план финансовой помощи Ираку. Папа Римский Бенедикт XVI встретился в Ватикане с бывшим президентом Ирана Мохаммадом Хатами. На встрече шла речь о налаживании культурного диалога между христианским и мусульманским миром. В Азербайджане два журналиста, сотрудники газеты «Сенет», профессия, приговорены к тюремному заключению. Правозащитники называют приговор очередной попыткой властей оказать давление на независимых журналистов. Борис Громов останется губернатором Подмосковья до 2012 года. Депутаты Мособлдумы утвердили его в этой должности на третий срок по предложению президента России Владимира Путина.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В египетском городе Шарм-эш-Шейх завершилась международная конференция о помощи Ираку. Эксперты обсуждали не только деловую часть конференции, но и демонстративный уход министра иностранных дел Ирана с торжественного ужина. По одной из версий, главу иранского дипломатического ведомства возмутило платье русской скрипачки. Слово корреспонденту «Свободы» Яну Рунову.
С американской точки зрения, для стабилизации ситуации в Ираке важнее всего добиться от Сирии и Ирана прекращения с их стороны поддержки боевиков. Однако прогресса в этом вопросе добиться не удалось, хотя на словах все стороны вроде бы заинтересованы в нормализации положения в Ираке. Многие участники конференции, представители более чем 60 государств, возлагали надежду на серьезные переговоры между госсекретарем Соединенных Штатов и министром иностранных дел Ирана. Надежды не оправдались. Вот что думает по этому поводу вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Традиционной реакцией на негативные действия Ирана в том, что касается Ирака и Афганистана, ядерного оружия и поддержки международного терроризма, казалось бы, должны быть более жесткие ответные меры со стороны Соединенных Штатов. Однако в Вашингтоне происходит обратное. На Белый дом оказывается сильнейшее давление со стороны законодателей с тем, чтобы пойти навстречу иранскому режиму. И в этом контексте тот факт, что госсекретарь Кондолиза Райс проявила готовность сесть за стол переговоров с министром иностранных дел Ираном Аттаки имеет большое политическое значение. То, что переговоры не состоялись, не должно закрывать нам глаза на изменение позиции Соединенных Штатов и на желание Белого дома вступить в диалог с Ираном. В то же время фактический отказ Ирана от переговоров застал Вашингтон врасплох. Там полагали, что достаточно администрации Буша согласиться на переговоры с Тегераном, и все резко улучшится. Но в Тегеране, видимо, считают, что от детанта с администрацией Буша Иран мало что получит. Возможно, потому что нынешнему американскому правительству остался всего год, и что ситуация в Ираке и в Афганистане сейчас выгодна Тегерану. Так что мы видим, что в Вашингтоне отношение к переговорам с Ираном меняется, а в Тегеране отношение к переговорам с Соединенными Штатами нет. Поводом для срыва американо-иранского диалога можно посчитать инцидент за торжественным ужином в отеле «Шаратон» в Шарм-эль-Шейхе. Министр иностранных дел Ирана демонстративно покинул зал, пожаловавшись на то, что красное платье российской скрипачки, приглашенной для музыкального оформления вечера, слишком вызывающее. На это представитель Госдепартамента по связям с прессой Шон Маккормик заметил, что не знает точно, кого из женщин иранский министр испугался больше – российскую скрипачку или Кондолизу Райс, которая сидела за столом напротив Матаки. Этот инцидент можно рассматривать либо как смешную нелепость, либо как дипломатический прокол. Вот что думает об этом политолог Илан Берман. Если вы иранский клерикал или арабский исламский ортодокс, и если вам предстоит встреча с такими представителями американского правительства, как госсекретарь Кондолиза Райс или ее заместитель Кэрен Хьюз, это может задеть ваши религиозные чувства, может быть воспринято вами как неуважение к вашим религиозным традициям. Но Соединенные Штаты, предлагая такие встречи, вовсе не намеревались оскорбить ваши чувства. Однако это говорит о том, что в западном мире, в частности в Соединенных Штатах, не слишком разбираются в тонкостях исламской ментальности, иначе направили бы на переговоры мужчину. Однако для Ирана это имеет большое значение. Так считает Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Сети, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Совете Федерации сегодня выступал уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Он рассказал членам Верхней Палаты Парламента о тех вопросах, которые для его ведомства были главными в 2006 году. За выступлением официального российского омбудсмена следил Данила Гальперович.
Владимир Лукин обстоятельно рассказывал членам Совета Федерации о том, что в сфере прав человека в России остается наиболее проблемным, какие вопросы сдвинулись с мертвой точки, а какие не решаются совсем. По словам уполномоченного по правам человека, социальная сфера – это та область, в которой россияне считают нарушения своих прав наиболее ощутимыми.
Главная из этих нерешенных проблем, влияющая на права наших граждан, это, конечно же, уровень жизни россиян, который, согласно статистике, хоть и постепенно возрастает, но все же остается оскорбительно низким по сравнению со всеми развитыми и некоторыми развивающимися странами. Лишним подтверждением этого служит тот факт, что наибольшее количество поступающих в наш аппарат жалоб, порядка 46%, посвящен именно нарушению социальных и экономических прав граждан. Людей волнуют низкие зарплаты и пенсии, невозможность получения в реальные сроки достойного жилья, отсутствие адекватного медицинского обслуживания. Кричащий разрыв между бедностью и бесстыдным, гламурным богатством – это проблема номер один в сознании людей, как явствует вот из наших поступающих материалов. И эта проблема, естественно, тесно увязывается с их правами.
Посвятив достаточно много времени социальным проблемам, Владимир Лукин перешел к политическим правам, и здесь российский омбудсмен отдельно и подробно остановился на праве граждан на митинги и шествия. По словам уполномоченного по правам человека, его ведомство надеется на то, что правоохранительные органы и парламент внимательно отнесутся к нарушениям этого права, которые в ходе недавних маршей несогласных проявились отчетливо и нуждаются в ясной правовой оценке.
К сожалению, и в отчетном, и особенно в нынешнем году, хотя я не отчитываюсь за него пока что, жалобы на воспрепятствование гражданам в реализации их этого права со стороны различных органов власти становятся все более многочисленными. При этом приводятся конкретные факторы жесткого, а иногда жестокого обращения к людям со стороны представителей правоохранительных органов. Разумеется, мы уже приступили к проверке этих жалоб, потому что жалобы бывают, конечно же, разными, и в соответствии с законом на них будем реагировать. Надеюсь, что свой долг по непредвзятому расследованию данных жалоб выполнит и Генеральная прокуратура Российской Федерации. Хотелось бы в этой связи напомнить работникам этого главного стража соблюдения законности в стране статью 149 Уголовного кодекса Российской Федерации. Этот кодекс устанавливает уголовную ответственность за незаконное воспрепятствование проведению собраний, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участия в них. Надеюсь на то, что наши коллеги из Генпрокуратуры и в судах уважают уголовный кодекс в целом, а не выборочно. В этой связи думаю, что и мне, и вам, уважаемые члены Совета Федерации, было бы небезынтересно узнать, как на практике применяется статья 149 Уголовного кодекса. Кто и когда был наказан в соответствии с ней за нарушение неотъемлемых конституционных прав российских граждан, сформулированных в Конституции. В этих вопросах должна главенствовать не та или иная политическая конъюнктура, а закон и только закон. И это никакого отношения к политике не имеет. Это имеет отношение к Конституции Российской Федерации.
Владимир Лукин напомнил, что именно в 2006 году были приняты поправки в законы, регулирующие деятельность неправительственных и некоммерческих организаций. По словам уполномоченного, изначально законопроекты вообще были драконовскими, и для большего их соответствия европейским стандартам понадобилось вмешательство Кремля. В результате законы были исправлены, но нарекания практического свойства остались. Теперь неправительственные неправительственным организациям нужно заполнять столько бумаг, что работать им иногда просто некогда.
Опасения многих активистов НПО относительно того, что новые законы будут негласно использоваться государством для систематического, политического мотивированного прекращения деятельности тех или иных неугодных НПО, пока своего подтверждения не нашли. Применение новых законов ожидаемо привело к серьезному увеличению трудозатрат и расходов сотрудников всех НПО, в результате чего эффективность профильной деятельности, деятельности по существу, снизилась, поскольку повысились вот эти бюрократические заполнения всевозможных анкет. Немалые трудности с регистрацией возникли у иностранных неправительственных организаций, имеющих филиалы или представительства на территории России. Новый порядок их регистрации в специальной регистрационной службе, а не в МИДе, как это было раньше, не позволил некоторым из них пройти эту процедуру в установленный срок, то есть до 18 октября 2006 года. Но, в принципе, все они потом были зарегистрированы.
Очевидно, что политические права граждан волновали членов Совета Федерации меньше всего. Во всяком случае, по этому разделу доклада к Владимиру Лукину от парламентариев не последовало ни одного вопроса. Зато представитель администрации Вологодской области Валерий Федоров живо заинтересовался правами и обязанностями обитателей городского дна.
О наличии бомжей. Их армия, вы знаете, растет не по дням, а по часам. Как быть с ними? Как согласуется их наличие с правами человека? Ваше мнение по этому вопросу. Мы им дали свободу, мы убрали статью, вы знаете, 209-ю, а ведь они не красят наше общество в целом и нарушают права человека, других людей.
Владимир Лукин отвечал, что у проблемы бомжей есть несколько составляющих, и одной из них является социальная среда в стране. То, что для членов Совета Федерации тема социальных прав остается главной, в ответе на вопрос «Радио Свобода» заявил и спикер палаты Сергей Миронов.
В данном случае я говорю о многочисленных фактах пренебрежительного, унизительного отношения чиновников к населению, гражданам, когда людей заставляют ходить по кругам, а иногда это круги ада, например, для наших инвалидов. Представьте себе человека, у которого в результате травмы ампутирована конечность. Он должен с какой-то регулярностью доказывать, что, так сказать, он инвалид. Вот простите, ну что за идиотизм? А люди, которые, например, не могут самостоятельно передвигаться, а их вынуждают собирать кучу справок в разных учреждениях, в разных организациях, это все, конечно, следствие неуважения со стороны некоторых представителей власти к нашим гражданам. Я бы вот вычленил ключевую проблему. Это равенство всех перед законом и равенство всех прав, гарантированных Конституцией Российской Федерации.
Впрочем, члены Верхней Палаты спрашивали Владимира Лукина о многих действительно важных вопросах. О правах бывших заключенных, о том, как Владимир Лукин может сам обеспечить выполнение своих рекомендаций органам власти и о многом другом. Некоторые парламентские наблюдатели после визита омбудсмена в Совет Федерации говорили, что российская власть, очевидно, решила для себя вопрос правозащитных приоритетов. Сначала надо создать общество небедных, и лишь потом, если получится, общество свободных. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
С начала этого года в России все чаще стали пропадать маленькие дети. Сегодня стало известно, что пропавшая в подмосковной Ивантеевке 4-летняя Настя Макрякова была убита. Ее тело нашли в лесу недалеко от дома. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Поиски 4-летней Насти Макряковой из подмосковной Ивантеевки вели милиция, спасатели, военнослужащие и местные жители. До последнего момента в милиции не исключали версию похищения ребенка. В этом была уверена и мать Насти, у которой 5 детей. Девочка пропала вечером 30 апреля. По словам мамы, она гуляла с братом во дворе дома. Там ее видели в последний раз. Тело ребенка с колото-резанной раной шеи обнаружили лишь на 4-й день поисков в лесопитомнике недалеко от дома, где она проживала. По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Как заявили в правоохранительных органах, пока установить личность подозреваемого не удалось. Случаи исчезновения детей в последнее время участились. В Амурской области в селе Ильиновка найдено тело 12-летней девочки. В конце апреля в Горно-Алтайске пропал ребенок 8 лет. В Самаре также в апреле обнаружен труп 8-летней Шакруне Шукуровой. Этот печальный список можно продолжать. В основном нападению маньяков подвергаются дети младшего возраста, говорит психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
Маньяки покушаются на девочек, начиная с 7 лет и до где-то 14, именно маньяки. На мальчиков в возрасте где-то 10 и старше, но тоже до подросткового возраста лет до 14. Все-таки уже дети старше 14 лет могут дать определенный отпор. и девочки, и мальчики. Хотя банда, которая была арестована в Нижнем Тагиле, покушалась на девочек в возрасте от 13 до 16 лет.
По словам Михаила Виноградова, число преступлений в отношении детей не уменьшится. Всплеск агрессии маньяков спровоцирован двумя причинами – сезонным обострением психических болезней и информацией о пропажах в СМИ.
К сожалению, количество маньяков вообще будет увеличиваться. А этот год крайне неблагоприятный, потому что не было зимы, человек-то ведь живет в биологических ритмах. Отсутствие нормальной для России зимы, отсутствие нормальной весны с такими перепадами погоды у людей с психической патологией, любой, на уровне вменяемости или невменяемости не имеет значения, вызывает агрессию, вызывает нарушение вегетативной нервной системы. И, конечно, в известной степени средства массовой информации тоже оказывают провоцирующее влияние, если они не просто сообщают о факте, а смакуют подробности, как это было, к сожалению, с Полиной Мальковой. Количество маньяков будет расти, потому что у нас увеличилось число наркоманов, растет число алкоголиков, а дети этой категории населения – это все-таки потенциальные психически больные и во многом потенциальные маньяки.
В четверг стало известно об очередном исчезновении. В Красноярске пропал 10-летний Валентин Канарский. В этот же день вечером ребенок и еще двое подростков, ушедших вместе с ним, были найдены местной милицией. Подросток ушел с дачи, где он находился с бабушкой. Об исчезновении ребенка сообщил в милицию его отец. Сотрудник пресс-службы ГУВД по Красноярскому краю Татьяна Шкамплитова отметила, что мальчик ранее неоднократно уходил из дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что вместе с Канарским исчезли еще двое подростков, о пропаже которых в милицию никто не заявлял. Оба состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за самовольные уходы из дома. Все трое были знакомы. Пропавших детей разыскивало более 250 сотрудников милиции, рассказывает Татьяна Шкамплетова.
В УВД по Ленинскому району города Красноярска были сформированы две следственно-оперативные группы, которые отработали адреса родственников и знакомых пропавшего мальчика. И вот уже буквально вечером, около 19 часов по красноярскому времени, одной из поисковых групп подростки были найдены. На крыше одной из дач в настоящее время дети доставлены в управление внутренних дел по Ленинскому району и будут впоследствии переданы родителям. По словам одного из детей, ночью не провели у какого-то своего приятеля на даче и уже буквально вот в ближайшее время собирались вернуться домой.
По словам психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, из 16 тысяч детей, которые ежегодно пропадают без вести в России, подавляющее большинство – самовольно сбежавшие из дома. С приходом весны число так называемых детей-бегунков возрастает в несколько раз. Теплая погода располагает подростков к путешествиям. Такое явление, как синдром бродяжничества, специалисты называют драмоманией, говорит Михаил Виноградов.
Дети сами, имеющие психическую патологию, дети, воспитанные, растущие в неблагополучных семьях, с наступлением теплых дней бегут куда угодно. Но эти дети оседают на вокзалах, в притонах каких-то. Потом, часто к зиме, они возвращаются домой. У нас из убежавших детей где-то только 1000-2 пропадают, а большая часть возвращается. Я свидетельствовал какое-то время тому назад одного мальчика, который 6 раз уходил из дома, а с наступлением зимы звонил домой по телефону и говорил: «Мама, я там-то, забери меня домой».
По словам Михаила Виноградова, единственная реальная защита маленьких детей в этом случае – не оставлять одних без присмотра.
К сожалению, 5-летняя Полина Малькова осталась во дворе одна. К сожалению, 4-летняя девочка, пропавшая под Москвой в Ивантеевке, гуляла во дворе одна. Единственная реальная защита – воспитывать детей так, чтобы они ни с кем никуда не ходили, не уходили, а поскольку детей все-таки очень легко соблазнить, особенно маленьких, 5-6-летних, ни в коем случае их не оставлять без присмотра. Как-то родителям объединяться, группироваться, чтобы знакомые между собой люди, ну, по 2, по 3 детей водили и не оставляли в одиночестве.
Как правило, как действуют маньяки, по какой схеме они уводят детей?
Схема очень простая. либо они утаскивают детей насильно, как это было с девочкой до Полины Мальковой за год, изнасилованной и изувеченной маньяком. Он просто зажал ей рот, схватил в охапку и на виду у всего города тащил ее куда-то к себе. И никто, к сожалению, не обратил внимания на этот факт. А второй момент, они соблазняют детей мороженым, игрушками, красивыми обещаниями. Так увели в Курске трех девочек, пообещав, что они будут сниматься в фильме и станут кинозвездами. Попросили одеть одинаковые сарафаны, посадили в автомобиль и увезли.
Говорил психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. «Роснефть» стала крупнейшей российской компанией по объемам добычи после покупки сибирского лота активов ЮКОСа. Обзор публикации в российских газетах и интернет-изданиях на эту тему подготовил Алексей Кузнецов.
Как уточняет сайт РБК Daily в статье «Роснефть переросла Сибирью», теперь компания стала также крупнейшей после «Газпрома» газодобывающей компанией. Купив через неделю самарские активы компании «ЮКОС», «Роснефть» станет первой и по нефтепереработке. Газета «Ведомости» цитирует аналитика Валерия Нестерова, который считает цену, за которую «Роснефть» получит восточные активы «ЮКОСа», рыночной. Передел активов «ЮКОСа» в пользу «Роснефти» можно в целом считать завершенным, полагает он. «Самара нефтегаз» и три самарских нефтеперерабатывающих завода, которые будут выставлены на аукцион 10 мая, тоже достанутся госкомпании. Тему продолжает газета «Коммерсант», чьи эксперты предполагают, что первое место среди российских нефтяников «Роснефть» удержит недолго. По неофициальной информации, компания планирует в той или иной форме передать купленные добывающие активы ЮКОСа «Газпрому». Источник «Коммерсанта» говорит, что еще до аукциона обсуждалась передача «Роснефтью» добывающих активов сибирского лота «Газпрому». Газета полагает, что речь может идти об обмене активами. В качестве одного из вариантов рассматривается передача «Роснефти» южной части Приобского месторождения, лицензия на которое принадлежит «Газпромнефти». Однако, уточняет «Коммерсант», вариант выкупа структурами «Газпрома» «Томскнефти» за деньги также не исключен. От перерабатывающих активов «Роснефть», по данным газеты, отказываться не намерена. Интернет-сайт «Газета.ру» считает, что борьба за нефтяные мощности ЮКОСа заставила «Газпром» и «Роснефть» нарушит соглашение о разделе компании банкрота. Заключить такое соглашение госкомпаниям пришлось из-за того, что каждая из них построена не совсем логично. Например, Роснефти не хватает перерабатывающих мощностей, а Газпромнефти – добывающих. Не исключено, что Роснефть может и сознательно уступить самарскую группу предприятий Газпрому, иначе газовая монополия не будет создавать для Роснефти режим максимального благоприятствования в газовом бизнесе. В частности, это означает, что объемы газа, которые будет добывать «Роснефть», напрямую будут зависеть от благорасположения «Газпрома», которому принадлежат магистральные газопроводы. На самом деле никто не знает конкретных параметров договора между двумя госкомпаниями. При этом официально они никак не комментируют свое явное соперничество. Политологи считают, что борьба за активы ЮКОСа – это лишь отражение борьбы политических группировок. Конкуренцию между кремлевскими кланами, а точнее между их экономическими основами, которыми и являются «Газпром» и «Роснефть», можно снизить, но окончательно избавиться от нее невозможно, отмечает заместитель гендиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Безусловно, «Газпром» обеспокоится растущим влиянием «Роснефти», так как экономическое преимущество может быть конвертировано в политический перевес, который на грядущих выборах 2008 года может сыграть решающую роль, анализирует ситуацию интернет-сайт «Газета.ру». Алексей Кузнецов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свободы 4 мая – оперная певица Анна Нетребко. Она вошла в список 100 самых влиятельных людей мира, опубликованный в журнале «Тайм». Любопытно, что в списке всего два россиянина – Анна Нетребко и бывший чемпион мира по шахматам и лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Среди людей, которые изменяют мир, на этот раз не оказалось Владимира Путина. Анна Нетребко родилась в 1971 году в Краснодаре, училась в консерватории в Санкт-Петербурге. Во время учебы учебы некоторое время подрабатывала уборщицей в Мариинском театре. Консерваторию не окончила. В 93-м году победила на конкурсе имени Глинки и была приглашена в Мариинский театр, где пела обширный репертуар. Поет на лучших сценах мира. Анна Нетребко – лауреат многочисленных музыкальных премий и Российского государственной премии 2004 года. Последние годы живет в Вене и в 2006-м получила австрийское гражданство при сохранении российского. Человека дня представляет корреспондент «Свободы» Юрий Векслер, который на днях побывал в Берлинском оперном театре на премьере оперы «Масне Манон», главную партию в которой исполнила Анна Нетребко.
Все билеты на все спектакли с Нетребко в Берлине давно проданы, и этому не помешало не то, что 9 мая спектакль полностью покажет французско-немецкий телеканал «Арте», не то, что 19 мая опера будет транслироваться в прямом эфире на огромном экране на площади оперного театра. Можно не сомневаться, что на эту площадь придет множество людей. Это одно из бесчисленных доказательств того, что Анна Нетребко – оперная звезда первой величины. Голос, музыкальность и красота – это, как выяснилось, страшная сила, что и подтвердил журнал «Тайм». Западные мужчины просто без ума от этой экзотической для них красавицы. Сама же Анна человек простой, современный и прямой. Любит носить джинсы и слушать поп-музыку, но именно благодаря появлению Анны на мировом оперном небосклоне число фанатов этого жанра в мире за последнее время заметно выросло. Петь в опере для Анны, по ее словам, счастье, но со своими обязанностями вне оперной сцены она справляется с трудом. Планируемые менеджерами интервью, съемки, рекламные поездки – все это ее бесконечно утомляет, но в нашем глобализированном мире, в котором маркетинг важнее продукта, иначе нельзя. Потому что Анна не просто певица, не просто звезда, она бренд. Завидующие ее успеху говорят, что Нетребко – идол нетребовательных. Но люди, зарабатывающие на успехе Анны, вообще мало думают о музыке. Сама Анна говорит, стоит появиться моей фотографии с маленькой заметкой в каком-нибудь модном журнале, и на следующий же день после публикации продается по 5000 дисков. Сегодня на Анну Нетребко уже ставят специально. Таковы были ее роли Виолетты и Сюзанны в Зальцбурге. Такова и Манон, которую сочинил для нее как большой видеоклип мастер этого дела, бродвейский балетмейстер и режиссер Винсент Паттерсон, работавший для Мадонны и Майкла Джексона. Выйдя на поклоны в Берлине, Анна под восторженный вой зала махала всем одной высоко поднятой рукой, как это делают чемпионы на пьедестале. И как будто подтверждая эту мою спортивную ассоциацию, она, покидая сцену быстрым шагом, вдруг с какой-то подростковой отвагой неожиданно совершила прыжок, пролетев несколько метров и скрывшись за занавесом, после чего, конечно, выходила на аплодисменты еще и еще. Не в этой или так буквально явленной готовности и способности к прыжку корень ее успехов.
Человека дня представлял Юрий Векслер. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Игорь Померанцев. Монологи о музыке петербургского композитора Леонида Десятникова, социопсихологический портрет людей, которые часто меняют жен и мужей, голоса Венеции, акустические портрет города. Оставайтесь на волне свободы.
Я думаю, то, что произошло с Интерньюс, это ровно то, что Владимир Владимирович Путин хочет.
И правительство, и полиция в Эстонии поступила так, как надо было поступать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники акции требовали отставки правительства во главе с Ольмертом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».